«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Судья Виктор Данилкин продолжает оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Почему этот процесс вызывает критику и протесты во многих странах мира? В московских аэропортах сложилась чрезвычайная ситуация. Кто понесет ответственность за массовые нарушения закона о правах пассажиров? Бывший сенатор Игорь Изместьев приговорен к пожизненному заключению. По каким причинам многие обстоятельства этого сложного уголовного дела засекречены от общественности? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 28 декабря. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжалось оглашение приговора по второму уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Накануне, напомню, суд признал бывших совладельцев компании «ЮКОС» виновными в хищении нефти и легализации преступно нажитых средств. Теперь главная интрига в том, какое наказание судья Виктор Данилкин, рассматривающий это дело, считает необходимым назначить Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Одним из немногих судебных репортеров, которым удалось сегодня попасть в зал суда, была корреспондент радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Марьяна, почему вы оказались счастливицей? Как там работали с журналистом пристава сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Ну, вообще, конечно, журналисты чрезвычайно возмущены тем, как организована работа судебных приставов и милиции, потому что весь квартал, где находится здание Хамовнического суда Москвы, был оцеплен сотрудниками милиции, нужно было пройти через несколько кордонов, и последний кордон, это был непосредственно вход в здание суда, и приставы по каким-то известным только им одним причинам кого-то пускали, а кому-то отказывали. Мне, например, заявили, что я уже опоздала, хотя до начала заседания еще оставалось время, и никаких перерывов не будет, возможности зайти в суд у меня не будет, и попросили развернуться и уйти домой. Но в итоге я, конечно, связалась с пресс-службой суда и добилась того, чтобы меня и Наталью Геворкян, которая также стояла перед дверьми, это журналист газеты «Колумнист», газеты.ру, тоже пустили. Но то, что происходит в самом здании суда, это тоже не поддается просто никакому логическому объяснению, потому что к журналистам приставы немотивированно цепляются, немотивированно выводят их из зала судебного заседания. Вот так же, например, накануне вывели вдруг Инну Ходорковскую и Анастасию Ходорковскую. Это жена и дочь основного фигуранта дела.
Марьяна, скажите, пожалуйста, акция протеста какая-то в этих условиях, акция поддержки Михаила Ходорковского и Платона Лебедева продолжается у здания суда или милиция этих людей тоже разогнала?
У здания суда вообще невозможны никакие акции. Более того, даже сотрудники библиотеки, находившиеся напротив здания суда, не могли сегодня пройти к месту работы. И сотрудники турецкого посольства, и посетители его, потому что с них требовали каких-то документов или повесток. Ну, в общем, потому что милиция считала, что они все непременно хотят идти в суд. И я знаю, что проходили одиночные пикеты чуть все дальше, за кордонами, но, к сожалению, я не видела, сколько там было людей, поскольку это было достаточно далеко от суда, я уже... Раз оказалось внутри, то предпочитала слушать, что говорит Виктор Данилкин.
Марьяна, судя по вашим сообщениям и в эфире, и потому что вы писали на Твиттер в течение дня, пожалуй, главное, сущностное из того, что сегодня Виктор Данилкин зачитал, это признанием доказательств вины подсудимых показания главы Сбербанка Германа Грефа и Игоря Христенко, Виктора Христенко. Так ли это?
На самом деле разобрать, что именно говорит Виктор Данилкин, было чрезвычайно сложно, потому что он настолько быстро читал, и причем читал себе под нос, что можно было улавливать лишь какие-то знакомые слова и фамилии, но журналистам стало очевидно, что все, по мнению Виктора Данилкина, все свидетели, явившиеся в суд, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, по мнению судьи, давали показания против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. То есть их показания всех свидетелей судья счел доказательствами вины Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Как обвиняемые себя ведут?
Ну, Платон Лебедев сегодня после обеда демонстративно вставил беруши, чтобы не слушать, вероятно, того, что происходит. Михаил Ходорковский очень увлеченно читал уголовно-процессуальный кодекс. Я уж было даже подумала, что, может быть, какой-то детектив или увлекательный роман. В общем, они не слишком много значения придают теперь словам Виктора Данилкина, поскольку им уже, я так понимаю, все ясно. А потом они свое слово сказали, передав через адвокатов, что, во-первых, непременно обжалуют этот приговор, ну и будут добиваться справедливости в международных инстанциях, в Европейском суде по правам человека, и после того, как уже получат на руки текст приговора, непременно обратятся к президенту России Дмитрию Медведеву, но пока непонятно с чем, с претензией, с воззванием или с чем-то еще.
Марина, и последний вопрос, мне нужен короткий у вас ответ, время у нас истекает. Скажите, пожалуйста, сильно стопка бумаг перед Данилкиным сегодня уменьшилась?
Стопку бумаг перед Данилкиным не видно, но видно стопку бумаг перед прокурором Лахтином. И у нас сложилось такое впечатление, что он, собственно, имеет копию уже приговора на руках. Уменьшилось примерно на треть еще сегодня. Не факт, что и завтра закончится оглашение приговора, хотя все может быть.
Спасибо, Марьяна Тарачешникова, судебный репортер «Радио Свобода», с рассказом о втором дне, в ходе которого оглашается приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Теперь мнение общественности, мнение людей, которым не безразлична судьба Михаила Ходорковского. В эфире «Радио Свобода» писатель и общественный деятель Борис Акунин, Григорий Чертишвили.
Все идет своим чередом. Это чудовище из твоих зубов доброй воли никого не выпустит. То, что произошло, это испытание для нас, для всех, для нашего общества. Сейчас мы выясним, до какой степени наше общество можно назвать гражданским, до какой степени оно является зрелым. Если мы это проглотим, если мы это спустим, если мы не добьемся сейчас освобождения двух невинно осужденных, значит, грош нашему гражданскому обществу цена. И значит, мы имеем ту власть, которую заслуживаем.
Вы говорите о том, что можно добиться освобождения каким образом?
Надо давить прежде всего на президента, потому что за то, что происходит в стране, в ее политической сфере, отвечает он. Хватит нам морочить голову истории про доброго и про злого копа. Нет никакого Путина. Путин – это чиновник. За все отвечает Медведев. Вот и обращаться надо к нему. Причем надо не просить, а требовать. Сейчас, когда эта вопиющая несправедливость совершилась, у него есть право и обязанность, невзирая на то, к чему там приговорил Данилкин, объявить этим людям помилование. Если этого не произойдет, ну, значит, нужно идти на конфронтацию. Там все равно ничего хорошего тогда в нашей стране не произойдет, если так принимаются решения. Наша власть принимает только силу, она принимает только прямое давление, значит, это то, каким образом нужно на нее действовать. Последовательно и безо всякого компромисса. Безумно жалко Ходорковского с Лебедевым, но речь здесь идет не просто о судьбе двух людей, речь идет о завтрашнем дне нашей страны, речь идет обо всех нас. В какой стране мы завтра будем жить? Все мы должны это понять и соответствующим образом начать действовать. Какая может быть модернизация в стране, в которой нет суда? Когда нет суда, не может развиваться ни экономика, ни общество. Никакой вообще конфликт между людьми, я не знаю, юридическими лицами, не может разрешиться, если все решается вот таким вот образом, по указанию сверху.
Писатель Борис Акунин об экономической подоплеке обвинений в адрес Михаила Ходорковского и Платона Лебедева размышляет в беседе с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Иваном Трефиловым, финансовый аналитик, партнер компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Но это совершенно бредовое обвинение, поскольку и свидетели, которые приглашались на этот процесс, в том числе министры нынешнего правительства, и те, кто отвечал за нефтяную отрасль, когда ЮКОС вовсю работал, все они показали, что невозможно 230-280 миллионов тонн нефти украсть внутри компании. Дело в том, что, вероятно, одним из главных поводов для обвинения было использование внутренних трансфертных цен. То есть, когда компания покупает у своих дочерних предприятий по каким-то внутренним ценам, не имеющим ничего общего с рынком, и затем в процессе финансовых каких-то оптимизационных мер получает, возможно, дополнительную прибыль.
Но можно ли найти в таких действиях какой-либо криминал?
Ничего незаконного в этом, конечно, нет, если не запрещать трансфертное образование. Но я хочу напомнить, что вот, например, «Газпром», он у своих предприятий покупает нефть по цене в 10 раз ниже рыночной, а практика эта вовсю процветает, и процветала она, когда нынешний президент Дмитрий Анатольевич Медведев был председателем Совета директоров «Газпрома». Я думаю, что если по тем же самым пунктам начинать судить предприятие, то прежде всего на скамье подсудимых должен сидеть президент Медведев, поскольку более вопиющих трансферных цен, чем в «Газпроме», конечно, в России нигде не найти.
То есть получается, что другие компании применяли и применяют сейчас точно такие же методы. Можно ли в этом случае говорить об избирательности правосудия в отношении руководства ЮКОСа?
А никакого сомнения нет. Разумеется, правосудие у нас избирательное, поскольку мы видим, что и другие компании делали и делают абсолютно то же самое. Масштабы в других компаниях могут быть даже больше. Но дело абсолютно политическое, и с правосудием оно тут вообще ничего общего не имеет. В целом, конечно, благодаря очень опытной команде юристов, в том числе западных юристов, у Ходорковского создалось впечатление, что если все делается по тогдашним законам, то он неуязвим. Но дело все в том, что в России законы это одно, а власть очень часто поступает не по законам, а по понятиям.
Финансовый аналитик Михаил Крутихин. Многие западные страны подвергают критике и ход процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым и обвинительный вердикт суда по второму процессу против бывших совладельцев компании ЮКОС. Российские власти отвергают эту критику, называют ее неприемлемым давлением на суд. Подробнее об этой теме мой коллега Валентин Барышников.
Европейский союз будет пристально следить за развитием событий в Хамовническом суде Москвы на втором процессе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, включая предстоящее объявление приговора, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. ЕС ожидает от России уважения ее международных обязательств в сфере прав человека и законности. Конец цитаты. Президент Европарламента Ежебузок заявил, дело Михаила Ходорковского стало символом системных проблем с законностью, правового нигилизма и ситуации с правами человека в сегодняшней России. Я решительно призываю к тому, чтобы разделение власти на судебную, исполнительную и законодательную уважалось в России в полной мере. Только тогда модернизационная повестка, которую президент Медведев столь продвигает, получит шанс стать реальностью. Конец цитаты. Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле заявил, что судебный процесс над Ходорковским и Лебедевым вызывает множество вопросов. В интересах наших российских партнеров серьезно отнестись к этой обеспокоенности и стоять на стороне законности, демократических норм и прав человека. Представитель Министерства иностранных дел Франции также связал необходимость верховенства закона с успехом проводимого в России процесса модернизации. Британское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что закон должен применяться недискриминационно и соразмерно. «Мы полагаем, что в будущем России лучше будет служить судебная система, должным образом независимая от правительства и другого внешнего вмешательства, система, которая будет осуществлять правосудие единообразно, открыто и объективно». Соединенные Штаты также выразили озабоченность в связи с процессом над бывшими совладельцами ЮКОСа. В заявлении Белого дома говорится об использовании правовой системы в недостойных целях и подчеркивается, что явное избирательное применение закона подмывает репутацию России как страны, приверженной укреплению законности. Госсекретарь США Хиллари Клинтон также подвергла критике обвинительный вердикт Ходорковскому и Лебедеву. Заявление госсекретаря зачитал журналист представитель Госдепартамента Марк Тонер.
Осуждение Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по второму делу в связи с инкриминированными им хищениями и отмыванием денег вызывает серьезные вопросы относительно избирательности обвинений и господства политических соображений над верховенством права. Это и другие подобные дела негативно влияют на репутацию России в смысле выполнения ею международных обязательств по соблюдению прав человека и улучшению инвестиционного климата. При том, что мы приветствуем планы модернизации, объявленные президентом Медведевым, их осуществление требует развития климата, в котором соблюдаются надлежащие процедуры, а независимость судебной системы уважается.
Правозащитная организация «Международная амнистия» выступила с заявлением, в котором призвала отменить решение суда. Вице-президент Лексингтонского института в Виргинии Дэниел Гуре обращает внимание на то, что такой вердикт дает повод задаться тревожными вопросами, в том числе о готовности России выполнять свои международные обязательства.
Парадоксально, что приговор последовал лишь через несколько дней после ратификации нового договора СНВ. Администрация Обамы настаивала на том, что нам необходим этот документ, чтобы создать некий правовой фундамент политики перезагрузки отношений.
которую олицетворяет это соглашение. Теперь же мы получаем еще одно доказательство того, как мало понятие законопослушность значит для России. Не будем забывать, что СНГ далеко не единственное соглашение, которое надеются заключить Кремль и Белый дом. И далеко не самое важное. Этот вердикт может иметь гораздо более далеко идущие последствия, чем кто-либо сейчас представляет.
Россия отвергла критику, раздающуюся с Запада в связи с вердиктом суда по делу ЮКОСа. Министерство иностранных дел заявило, что этот вопрос относится к компетенции судебной системы России, что суждение об избирательном применении правосудия в России безосновательно. Попытки оказывать давление на суд неприемлемы, указывается в заявлении. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Демонстративность поведения, охваченность идеями реформаторства. 23 декабря в Новосибирске на основании такого вот заключения был помещен для проведения стационарного психиатрического обследования диссидент и бывший сенатор Алексей Мананников. В программе «Время и мир» рассказ о новой карательной медицине в России. Слушайте во вторник в 22 и в среду в час и в 15. Время московское, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 28 декабря. Сегодня Московский городской суд приговорил к пожизненному заключению бывшего члена Совета Федерации России от Башкирии Игоря Изместьева. Против бывшего сенатора выдвинули обвинения в бандитизме, организации убийства и покушения на убийство. В жестком приговоре Игорю Изместьеву прежде всего заинтересованы бывший глава Башкирии Муртаза Рахимов и его сын Урал. Так считают эксперты. Над темой работал корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
В последнем слове бывший сенатор отказался признать свою вину. Адвокат Игоря Изместьева Сергей Антонов заявляет, что защита будет добиваться отмены приговора Мосгорсуда.
Это приговор не суда, это приговор чиновников. Те, кто были в суде, начиная с присяжных, которые слушали дело, начиная с августа прошлого года и до мая этого года, заканчивая участниками процесса, все убедились, что вина Изместьева не доказана. Чудовищная квалификация. Квалификация, в частности, по терроризму, которого не только не было, но и даже не было попыток его доказать. Все обвинения в отношении Изместьева базируются исключительно на показаниях главаря банды Синагина, за плечами которого и его людей огромное количество преступлений, в том числе убийств, взрывов. Мы не согласны с этим решением и по его необоснованности, по его недоказанности и по тем процессуальным нарушениям, которые были допущены в ходе процесса. Прежде всего, мы не согласны с тем, что Изместьева судил не суд присяжных, а судила тройка профессиональных судей. Хотя присяжные по делу Изместьева свое мнение высказали, это мнение оказалось неугодно власти. И я полагаю, что осуждение Изместьева, который не просто не имел отношения к преступлениям, за которые его осудили, но и даже не знал тех людей, которые были убиты Финагином, является одним из пунктов договора с Муртазой Рахимовым о его мирном уходе от власти. Безусловно, мы будем обжаловать не только на национальном уровне, мы будем обжаловать и на международном уровне. Имеется в виду не только Европейский суд по правам человека, но и другие правозащитные организации, другие судебные международные инстанции. Я полагаю, что наш голос будет услышан, особенно после того, как делу Изместьева проявили свое внимание некоторые зарубежные средства массовой информации.
Игоря Изместьева устраняют как ненужного свидетеля, уверен независимый журналист Павел Волошин.
Изместьев оказался между молотом и наковальней. Во время избирательной кампании Веремеенко, претендовавшего на пост президента Башкортостана, были и поджоги типографий, и имитация терактов. Потом случилась отставка Рахимова, но нужен был козел отпущения. Можно сказать, что убрали свидетелей. Скажем так, факта кражи предприятия ТЭКа. Одна из немногих высокоприбыльных отраслей региона донора оказалась в распоряжении одной семьи, семьи Рахимовых. Все вот эти вот манипуляции с акциями, то, что акции ТЭКа 51% принадлежал трудовому коллективу, а потом он стал принадлежать структурам, подконтрольным сыну президента Рахимова. То, как это все было сделано, то, как семья Рахимовых боролась со своими политическими оппонентами, это все знал Изместьев. Это очень важный свидетель,
Это свидетель, которого нельзя было оставлять на свободе.
По версии следствия, Изместьев и его подельники еще в начале 90-х объединились в устойчивую группировку для совершения нападений на граждан, а руководителем банды выступил бывший сенатор. Самое громкое преступление, в котором он обвиняется, — покушение на жизнь бизнесмена Урала Рахимова, сына тогдашнего президента Башкирии Муртазы Рахимова. Между тем, напоминает башкирский политолог Альберт Мифтахов, Игоря Изместьева в свое время можно было назвать правой рукой Урала Рахимова.
Он ведь у нас тут родился, у нас учился в авиационном институте. Здесь первые шаги в бизнесе делал, и наступил период, когда пересеклись его пути с Уралом Рахимовым. Пересеклись они совершенно невраждебно. Изместьев, по крайней мере, входил в ближайший круг Урала Рахимова. Урал Рахимов отличался и отличается ведь очень скрытым характером. Он практически нигде не оставлял свои подписи ни на одном там документе, ни на одном договоре. У него все время были какие-то люди, которые отвечали за определенный там круг вопросов. В 2003 году Изместьев становится сенатором от Республики Башкортостан. Вы прекрасно понимаете, что если бы у него были сложные отношения с семьей, он бы в жизни не стал сенатором. Что произошло и почему такое громкое дело не увешивает? Потому что на самом деле весь период правления Муртазы Рахимова, буквально через какое-то время, как он стал у нас председателем Верховного Совета, начался передел, как вы знаете, во всей России, у нас тоже были громкие убийства. Все же понимали, что после каждого убийства власть Урала Рахимова все крепче и крепче. На бытовом уровне все, конечно, связывали, что лучше не суйся и поперек дороги не вставай, какие-то свои правила игры здесь не определяй. Как получилось, что Изместьев осужден, и больше того, там фигурирует, он как будто бы готовил даже покушение на Урала Рахимова. Мы, конечно, все, кто здесь живет, мы понимаем, что не было никакого покушения вообще. Была инсценировка, чтобы создать определенную напряженность в период выборов в декабре 2003 года, для того, чтобы объявить чрезвычайное положение и развязать руки милиции для борьбы с оппозицией, когда очень успешно тогда продвигались предвыборной гонки Веремеенко и Сафин. Основная проблема Изместьева в чем? Да, Муртаза Рахимов все-таки по добру, по здорову отодвинулся от политической власти и принудил своего сына к определенным уступкам и все-таки сдаче нефтехимического комплекса. На кого-то надо было списать вот все эти громкие убийства, на кого-то надо было вообще списать экономические какие-то там прорехи. Бывает в преступном мире, когда люди опытные бегут в колонии, там в побег они берут каких-то молодых ребят. На всякий случай, если все нормально будет, значит добегут, нет, так как съедят. Вот я понимаю, что Изместьева вот такую роль ему отвели. Все показания на него. Урала никто не видел, Урала никто не слышал.
Экс-сенатор Игорь Изместьев был арестован еще в январе 2007 года. Сначала его обвинили в уклонении от уплаты налогов, и дело начал рассматривать суд присяжных. Затем против Изместьева были выдвинуты обвинения в организации заказных убийств и терроризме, что позволило распустить коллегию присяжных и назначить закрытый судебный процесс с тройкой федеральных судей. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 28 декабря. И вот главные темы второй половины этого часа. В московских аэропортах сложилась чрезвычайная ситуация. Кто понесет ответственность за массовые нарушения закона о правах пассажиров? Счетная палата России нашла серьезные финансовые нарушения в работе московских властей. Римский суд снял арест с архива Джорджо Вазари. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода svobodanews.ru. Главные темы дня.
Писатель Борис Акунин о втором деле ЮКОСа. Нет никакого Путина, за все отвечает Медведев.
Комментарии экспертов.
Юрист Тамара Мовщикова о нелюбви Владимира Путина к присяжным.
В блогах Свободы.
Виктор Резунков. Вспомни премьер историю СССР.
Сайт Радио Свобода svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы завершился второй день оглашения обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. На заседании во вторник председательствующий на процессе Виктор Данилкин зачитывал доказательства вины подсудимых. Ранее бывшие совладельцы ЮКОСа были признаны виновными в хищении нефти у добывающих компаний и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Московская транспортная прокуратура начала проверку в связи с массовыми задержками рейсов в аэропортах Домодедово и Шереметьево. По данным министра транспорта России Игоря Левитина, из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Домодедово вылета более 3 суток дожидались около 12 тысяч пассажиров Шереметьево, до 8 тысяч человек. Президент Дмитрий Медведев подписал закон о создании Следственного комитета России, принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации. Следственный комитет выделяется из состава Генеральной прокуратуры и преобразуется в самостоятельный государственный орган. Назначать и освобождать от должности председателя Следственного комитета будет глава государства. Следственный комитет России подтвердил задержание 3 подозреваемых в нападении на химкинского эколога Константина Фетисова. Среди задержанных чиновник комитета по управлению имуществом при администрации города Химки Андрей Чернышов, сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Создатели оппозиционного Российского объединенного трудового фронта вновь подали документы на регистрацию партии. Министерство юстиции России уже 3 отказывалось зарегистрировать Ротфронт. Новым премьер-министром Белоруссии назначен Михаил Мясникович, сменивший на этом посту Сергея Сидорского. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, избранный главой государства на очередной срок.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 28 декабря. Сегодня Счетная палата России обнародовала предварительные данные проверки транспортного комплекса Москвы, согласно которым финансовые нарушения в комплексе в 2008-2010 годах составили 232 миллиарда рублей. Об этой теме корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Счетная палата России обнародовала данные проверки государственных унитарных предприятий Мосгортранс и Московский метрополитен и открытого акционерного общества Мосметрострой. Половина бюджета транспортного комплекса Москвы использовалась с нарушениями. Проверки будут продолжены. Об этом сообщил аудитор Счетной палаты Сергей Рябухин.
8-9-10 год на цели, обозначенные в программе контроля мероприятий, направлялось свыше 500 миллиардов рублей. И мы сейчас работаем над квалификацией, оценкой нарушений в пределах 200, чуть-чуть больше 200 миллиардов рублей на предмет целевого, законного, эффективного расходования средств. Вот, допустим, организация закупок на государственные муниципальные нужды, мы определили, что есть риски и есть признаки нарушения законодательства в объеме приблизительно 120 миллиардов рублей.
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов уверен, что проверки транспортного комплекса Москвы инициировал новый мэр российской столицы Сергей Собянин. В том, что они нацелены на реальную борьбу с коррупцией, эксперт сомневается.
Когда приходит новый руководитель, он должен посмотреть вообще, что происходит у него в хозяйстве. Метрополитенный транспорт – это один из основных секторов по затратам и по обороту денег. Надо разобраться, что происходит. Метрополитен – это структура, которая должна зарабатывать огромные деньги, а не быть на бюджете. Ну, судя по тому, что у нас происходит в метрополитене, по поднятию тарифов, по всему. Я думаю, что эта проверка инициирована Собянином. Привлечение Счетной палаты показывает статусность проверки. Заявление, которое делает Счетная палата, это говорит о том, что вот эта система руководства, транспортной системы, должна быть заменена. Но за то время, которая у нас создавалась система Юрия Михайловича Лужкова, тема таких незаменяемых. То есть все завязано на человека, его личными нукерами, связями. И вот эта вот система, она становится малоэффективной.
То есть если Гаева уволят, то метро что, перестанет работать?
Нет, метро не перестанет работать. Вот как раз я хотел об этом сказать, что закладывается такое впечатление. Ну что, ушел Юрий Михайлович Лужков, у нас что, перестала работать Москва? Ничего не перестанет работать. А вопрос в том, что делать с той информацией, которая поступила, когда у нас Генеральная прокуратура заявляет о том, что часть тарифов шла на личное обогащение господина Гаева в метро. То есть каждый гражданин платил за господина Гаева, за его успешность и благосостояние. Вот как это все сейчас повернуть и как это передать общественности?
Как вы думаете, как это все повернут?
Это все должно все-таки проходить уголовное дело. Если вот такие заявления делают Счетной палаты Генеральной прокуратуры, если мы говорим о 200 миллиардах рублей нецелевого использования.
Эксперты напоминают, что разоблачения главы московского метрополитена Дмитрия Гаева начались после отставки прежнего мэра Москвы Юрия Лужкова. В середине декабря Генпрокуратура сообщила, что Дмитрий Гаев получал незаконные доходы и таким образом заработал 112 миллионов рублей. Однако уголовное дело против Гаева возбуждено не было. Политолог Дмитрий Орешкин считает проверки Счетной палаты – частью плана недавно назначенного мэра Москвы Сергея Собянина по обновлению чиновничьего аппарата и назначению на ключевые должности в Москве своих людей.
Это вполне традиционное явление, когда после того, как крупного чиновника, в данном случае Лужкова, отправляют в отставку, более мелкомасштабные чиновники, во-первых, начинают с ним сводить счеты с задним числом для того, чтобы оправдать проделанную политическую операцию, с одной стороны, и для того, чтобы лишить финансовых ресурсов тех влиятельных персонажей, которые еще остались в московской власти от прежней управленческой команды. Пока Лужков был во власти, вся система государственных приоритетов стояла на его защите, потому что власть – это высшее, что есть у нас в стране. Теперь, когда его сняли, естественно, на него надо повесить всех собак. Это специфика нашей политической модели. До той поры, пока лужковские люди сохраняют ресурсы и, соответственно, возможность влиять на позицию, они будут тормозить, они будут вставлять палки в колеса, они будут мешать новой власти вести народ к новым сияющим высотам. Самого Лужкова, по-видимому, публично, во всяком случае, критиковать вряд ли будут, потому что это, опять же, разрушает ту самую виртуальную модель преклонения перед властью, на которой стоит концепция.
Ранее сообщалось, что своей должности может лишиться главный врач московской скорой помощи Николай Плавунов. По информации российских СМИ, его обвиняли в махинациях, связанных с закупкой и поставкой лекарств в медицинские учреждения. Позднее Плавунов опроверг все обвинения, назвав публикации клеветой. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Причины транспортного коллапса, поразившего столичные аэропорты, обсуждают бывший замминистра атомной энергетики Булат Нигматуллин и бывший руководитель Центрального диспетчерского управления ЕС России Виктор Решетов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 декабря. Ситуация в московских аэропортах Домодедово и Шереметьево улучшается медленно и остается сложной. Министерство транспорта пытается отправить часть пассажиров, летящих в ближайшие города, в частности в Петербург, железнодорожным сообщением. Прокуратура начала проверку в связи с ситуацией в столичных аэропортах. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства об авиаперевозках и обслуживании пассажиров авиакомпаниями и аэровокзальными комплексами Домодедово и Шереметьево. Ранее президент Дмитрий Медведев поручил генеральному прокурору Юрию Чайке проверить работу московского авиаузла и связанных с ним компаний. Глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии Георгий Мохов выразил уверенность, что при таких масштабных катаклизмах в аэропортах необходимо участие государственных служб, в первую очередь МЧС. В случае значительной задержки или отмены вылета пассажир вправе рассчитывать на возврат денег и компенсацию.
Подобного рода ситуации всегда влекут за собой далеко идущие юридические последствия. Мы потом получаем значительное число жалоб, претензий, которые впоследствии переходят в судебную стадию и длятся иногда годами. Как подсказывает уже практика предыдущих таких катаклизмов, конечно, не в таких абсурдных масштабах, но тем не менее мы переживали и цунами, и вулканы, и всякие эпидемии, и теракты. Беспорядки, тоже люди никуда не улетели и сидели сутками в аэропортах. Из 100 претензий только 10%, то есть менее десятка, доходит до суда. Когда люди все-таки добираются до места отдыха, они получают какие-то разумные компенсации в виде либо продления этого времени отдыха, либо дополнительных экскурсий, либо дополнительного какого-то ужина. Ну, то есть если добропорядочный туроператор, который печется о своей репутации, примет шаги по минимизации негативных последствий, то туристы потом, как правило, в суды не подают. Но если туроператор самоустраняется от решения этих проблем, делает вид, что ничего не происходит, и то, что туристы прилетели на двое, на трое суток позже злые, грязные и несчастные, то, что его это совершенно не касается, туристы, конечно, идут за возмещением ущерба, то есть стоимости проживания неполученного, и за возмещением морального вреда.
Министр транспорта России Игорь Левитин сообщил, что в аэропорту Шереметьево количество ожидающих пассажиров составляло 6-8 тысяч человек. В аэропорту Домодедово около 10 тысяч человек. В Домодедове к массовым задержкам привело отключение электроэнергии и неспособность руководства аэропорта наладить эффективную совместную работу с энергетиками. В Шереметьеве проблемы возникли у пассажиров Аэрофлота, говорит пресс-секретарь аэропорта Шереметьево Роман Генис.
Рейсы, которые выполняют авиакомпания «Аэрофлот». Здесь есть ряд задержек, и рассчитываем на то, что авиакомпания сможет разрешить свои затруднения и как можно быстрее наладить работу как по информированию пассажиров, так и по вылету воздушных судов в рамках специального расписания. То, что касается рейсов, которые обслуживаются непосредственно подразделениями аэропорта Шереметьево, то они выполняются по расписанию. Авиакомпания «Аэрофлот» не смогла проинформировать и держать в курсе пассажиров по поводу перспектив вылета. Мы не могли достаточно долго добиться выхода представителя авиакомпании «Аэрофлот» к группам пассажиров. Поэтому, конечно, пассажиры испытывали в этой связи понятное недовольствие.
Известно о трех случаях драк между ожидающими и о попытке применения физической силы к сотрудникам «Аэрофлота». Шереметьевской службе охраны рекомендовано переодеться в гражданскую одежду, чтобы не привлекать внимание раздраженных людей. Милиция в обоих аэропортах переведена на усиленный режим несения службы. При этом оказалось, что для избранных транспортного коллапса не существует. Корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская пообщалась с депутатом Госдумы Оксаной Дмитриевой, тоже застрявшей в Шереметьеве.
Возмущение Оксаны Дмитриевой вызвало то, каким образом на ее глазах из переполненного Шереметьева, где сотни людей томились в напрасном ожидании, вылетел спикер Госдумы Борис Грызлов.
Вылеты все задерживались. На конец дня вылетел только один рейс Грызлова. В самом Шереметьево творилось что-то неописуемое. Полностью был перегружен, еды нету, воды нет, люди с маленькими детьми, с инвалидами, кто-то спешит по делам. И вот на фоне этого абсолютно загруженного аэропорта, с невылетающими рейсами, с полным отсутствием какой-то информации, со стеклянными глазами, абсолютно равнодушными представители Аэрофлота, вылетает рейс, загруженный процентов на 25. Я дозвонилась до диспетчерской Аэрофлота, и диспетчер, отвечавший за вылет этого рейса, я ее спрашиваю, как это вы выпускаете рейс полузагруженный? Она говорит, ну и что? Мы аннулировали всю регистрацию, нам главное отправить Грызлова. Это единственный рейс, который улетел на Санкт-Петербург в этот день.
Сын спикера Дмитрий Грызлов уже заявил, что его отец летел на Ан-148, вместимость которого всего 60 человек. Но Оксана Дмитриева говорит, что это не так.
Ну как это на маленьком самолетике? Это не частный самолет, это рейсовый. Когда отменяют рейсы, то их объединяют. И обычно перерегистрируют всех на тот рейс, который летит. Конечно, на одном самолете они всех бы не отправили, но отправили бы на 100 человек больше. Я отменила вчера 3 встречи. Одна из них очень важная с Ассоциацией медицинских работников. Это просто суть отношения к людям и вообще к делам.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Росгидромет, по словам его директора Романа Вильфанда, не ждет нового ледяного дождя в Москве и Московской области. А МЧС распространила предупреждение о мокром снеге с дождем и сильном порывистом ветре в Центральном и Приволжском федеральных округах. Коммунальщики в Москве готовятся к надвигающейся метели и укрепляют рекламные щиты и строительные конструкции. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор важных публикаций в мировой печати. Обзор печати сегодня возвращает нас к главной теме выпуска, что западная пресса пишет об оглашении приговора на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Обзор подготовил мой коллега Кирилл Кобрин, с которым беседовал Андрей Шароградский.
Несмотря на политические различия различных средств массовой информации западных, ну, по крайней мере, тех, которые я видел, в общем, тональность примерно одна и та же. И она станет ясна из вот двух статей, которые я выбрал для этого обзора. Прежде всего, редакционная статья в «Таймс». Называется она, ну, довольно ожидаемо, «Русская рулетка». Цитирую. «В бизнесе Ходорковского можно действительно обнаружить следы теневых операций, но на самом деле процессы над ним не о том, Его тюремное заключение – составная часть продолжительной кампании Владимира Путина, некогда президента, а сейчас премьера, по подавлению политической оппозиции. Второе осуждение Ходорковского носит совершенно травестийный характер. Его предварительное заключение за предполагаемые преступления началось в 2007 году, когда он уже был в тюрьме. Ходорковский – жертва подконтрольной юстиции, избирательного применения власти и всемогущественного государства. Ситуация вокруг него напоминает тот стиль государственной политики, который, казалось бы, умер 20 лет назад. В 1980-е годы советские автократы использовали показательные процессы для того, чтобы напугать недовольных и поощрить мифологию Родины, вечно окруженной врагами. Выбор господином Путиным именно такой стратегии – спектакля, наказания, унижения – атавистичен и бессовестен. Но он отлично соответствует его безразличию к власти закона. Наказание Ходорковского обеспокоит западное правительство и отпугнет иностранных инвесторов, заключает газета «Таймс».
Ну, довольно жесткий язык этой статьи, я бы отметил. Есть ли еще интересные публикации на это?
Менее риторичный, более содержательный комментарий в другой британской газете «Гардиан». Называется статья «Михаил Ходорковский. Российский политический узник». Второй процесс Ходорковского не о мошенничестве. Его тема – страх. Страх того, что произойдет, если некую жертву несправедливости освободят прямо сейчас. Даже еще до известного высказывания премьера обвинительный вердикт был предрешен. Он не вызвал удивления. Но вот величина тюремного срока интересна по-прежнему, так как именно это имеет прямое отношение к политическим и экономическим капиталам людей, которые сейчас владеют Россией. И не потому, что Ходорковский особенно популярен, или русские забыли о его околокремлевском прошлом времен Ельцина. И даже не потому, что несколько сотен людей, которые вчера презрели опасность быть арестованными у здания суда, могут завтра превратиться в сотни тысяч, скандирующих «Свободу» или «Россия без Путина» рядом с резиденцией премьера. Последний вердикт лишил судебное преследование Ходорковского признаков обычного фарса. Нет, он просто лишил его статуса судебного преследования. Он превратил то, что происходит, в гонение, а Ходорковского в жертву политических репрессий. Оттого, когда бы он ни был освобожден, он станет магнитом, притягивающим к себе все остальные случаи несправедливости, допущенные нынешним режимом. Уже никто не будет верить президенту Медведеву, говорившему о власти закона в России. Пока Ходорковский сидит в тюрьме, все слова президента – пустая риторика. Но когда он окажется за ее воротами, Кремлю придется еще сложнее. Напомню, это редакционная статья в газете «Гардиан».
Обзор западной печати о процессе над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым подготовил обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Римский суд снял арест с архива итальянского художника и литератора эпохи Возрождения Джорджо Вазари, который намеревается приобрести российская компания «Росинжиниринг». Арест был наложен в марте этого года вследствие того, что у государственных органов Италии возникли сомнения в законности сделки о продаже архива. Джорджо Вазари, выдающийся деятель итальянской культуры XVI века, считающийся основоположником искусствознания, благодаря созданию монументального труда «Жизнеописание», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
После смерти Вазари оставил обширный архив, состоящий из 31 папки и содержащий переписку с папами Павлом III, Юрием III, Павлом IV, Пием IV и Пием V. Архив включает также 17 неизданных рукописей Микеланджело. Законным владельцем архива Вазари является графская семья Фестари. Бывший глава рода, граф Джованни Фестари, подписал предварительный договор с российской компанией «Росинжиниринг Групп» за 150 миллионов евро в начале сентября 2009 года. Однако скончался 17 октября того же года. Подлинность подписи графа на договоре была поставлена под сомнение. Итальянские следователи заподозрили, что подпись графа мог подделать Энрико де Мартино, курировавший финансовую деятельность семьи Фестари и выступавший посредником в сделке с российской компанией. Наследники графа Фестари, чтобы избежать дальнейшей нежелательной огласки, отстранили от сделки де Мартино. Итальянская общественность забила тревогу и потребовала от Министерства по делам культурных ценностей выкупить архив, воспользовавшись правом преимущественного приобретения. Лучано Скала, генеральный директор архивов министерства, поставил под сомнение оценку оценку стоимости архива, заявив, что его реальная стоимость составляет чуть более 2,5 миллионов евро. Некоторые эксперты усмотрели в этом косвенное желание министерства приобрести архив в Азари по приемлемой цене. По некоторым сведениям, семья Фестари задолжала налоговому ведомству Италии 800 тысяч евро, а также имеет иные просроченные платежные обязательства перед государственной администрацией. И таким образом, после зачета долгов, реальная сумма, которая может быть уплачена за архив в Азари Министерством по делам культурных ценностей, может оказаться значительно меньше 2,5 миллионов евро. Предварительный договор, заключенный покойным графом Фестари с российским покупателем, утратил юридическую силу по решению судебной инстанции, и теперь его необходимо переоформить.
Из Рима корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий. Итальянская печать сообщает противоречивую информацию о российском покупателе архива. Карьера де ла Сера, например, называет владельцем компании Air Inc., зарегистрированной в Москве, бизнесмена Василия Степанова, который вел переговоры от имени неназванного российского олигарха, проявившего большой личный интерес к покупке ценных документов и бумаг. Однако, по некоторым данным, этот богатый олигарх погиб несколько месяцев назад в автокатастрофе. Тем не менее, со ссылкой на адвокатов семьи Фестари, итальянские газеты пишут о том, что сделка все-таки состоится. Об этой истории личности Джорджо Вазари я беседую с римским журналистом Алексеем Букаловым.
Вот слово «бесценный» – это как раз то определение ценности архива Вазари, который соответствует действительности. Я не уверен, что существует точное описание этих всех папок, но уже из тех сведений, которые проникли в прессу, там есть совершенно уникальные вещи, потому что у Вазари были очень многие подлинники. Письма, в частности, называют цифры от 3 до 17 писем Микеланджело Бонаротти, потом различные акты с подписями флорентийской правящей семьи Медичи и даже письма 5 римских понтификов.
В итальянской культуре столь богата на таланты, что даже талантливые люди, такие как Джорджо Вазари, могут немножко потеряться в блестящей тени других соотечественников. Вазари художник, Вазари архитектор, однако известен он больше как автор жизнеописаний знаменитых современников. Вы наверняка листали эту книгу. Это действительно такой труд, достойный того, чтобы Вазари называть основоположником искусствоведения?
Я думаю, что Вазари – это удивительное сочетание самого участника Возрождения, деятеля Возрождения, с его летописцем. Будучи очень одаренным художником и архитектором, литератором, тем не менее он вот пришпиливал каждый день к бумаге и ввел эти жизнеописания, которые называются «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, воятелей и зодчих», своих современников. С большинством из своих героев он был знаком лично, находился в переписке. Поэтому это свидетельство совершенно бесценное. Это понимают не только итальянцы, но и ЮНЕСКО, которая назначила в своем календаре предстоящий год годом Джорджо Вазари.
Если он такой важный человек для итальянской культуры, как сложилось так, что его бумаги до сих пор были в частной коллекции у графа Фестари, а не попали в музей?
Этот граф Фестари, он так называемый граф, потому что он как бы родственник там одной из горничных, которая потом стала членом семьи Русполи, которым сначала принадлежали эти бумаги. Собственно говоря, музей существует. Вот этот особняк в городе Ареце, тосканском, где хранится весь архив и коллекция Вазари, это есть музей, дом-музей Вазари, потому что он там лично жил сам. Другое дело, там чья собственность, почему это не принадлежит государству итальянскому, это уже часто так бывает в истории, когда теряется вот эта ниточка наследования, и в данном случае она сейчас пришла в частные руки.
Почему именно русским решили продать?
Было намерение, протокол о намерениях, подписанный покойным владельцем, соглашение о продаже, ну, с тем, кто предложил наибольшую сумму. Собирался выставить это на аукцион. Первая сумма была, называлась стартовая такая планка, 2,5 или 2,6 миллиона долларов, но сразу же решили, что это слишком маленькая сумма для такой ценности. Тем более, что были более предложения емкие, там, Ельский университет, где хранится часть документов в Азаре. Он хотел купить за 50 миллионов долларов. Другой фонд предлагал 70 миллионов. За месяц до своей смерти граф якобы уже принял решение о продаже архива российскому концерну, который предложил ему 150 миллионов из евро. И, конечно, граф, который был весь в долгах, он выбрал это предложение. Когда концерн обхаживал Ротареца, то высказывались, в частности, представители концерна, такие намерения, что коллекция, она не будет под спудом где-то находиться. Документы будут выставлены в крупнейших российских музеях, даже в Государственном Эрмитаже, а некоторые будут выставлены в специальных торговых залах этого концерна. За всем этим забыли об одном очень серьезном условии, которое было поставлено еще при оформлении этого наследства. При любых изменениях собственников сама коллекция, сам архив Джорджо Вазари не может покидать Ареццо. Поэтому как они собирались выставить это в Эрмитаже, честно говоря, мне не очень понятно. Мэр города Ареццо Джузеппе Фанфани узнал о планах продажи архива за рубеж и даже обратился с письмами к премьерам Путину и Берлускони, к министру культуры Италии Сандро Бонди. Просил обратить на это внимание. Если государство не помешает этой сделке, мне будет стыдно за то, что я итальянец, заявил мэр. Ну и интересно, как он узнал о том, что покупатель из России. Он где-то видел какие-то документы. Документы этой сделки были написаны кириллицей. И вот он, грамотный человек, он сообразил, что это огромная цена, которая предложена была русским концерном, она не позволит муниципалитету Ареццо реализовать свое преимущественное право на этот архив и перекупить его в отведенный 90-дневный срок с момента утверждения сделки. Вот кому бы он ни был продан, муниципалитет Ареццо имеет преимущественное право его перекупить по закону. Но одно дело перекупить архив, который стоит там 2,5 миллиона долларов, другое дело перекупить архив, который стоит 150 миллионов евро.
Алексей, можно предположить, что вся эта история закончится, если сделка состоится, долгим судебным процессом?
Римский суд снял арест с этого архива. Потому что они наложили в последний момент, буквально за несколько дней до торгов, которые должны были проходить в марте месяце, и где-то за неделю до этого был наложен официальный арест, может быть, как реакция на это письмо Джузеппе Фанфани. Для того, чтобы дать государству время выяснить, что происходит, есть ли опасность действительно. Судя по тому, что суд этот арест снял, то, видимо, все-таки они как бы успокоились, что такой опасности нет. И я не думаю, честно говоря, что сейчас, особенно после смерти главного инициатора и второго участника этой сделки, может это не состояться все.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 28 декабря я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Италии Всеволодом Гнетием, был римский журналист Алексей Букалов. Римский суд снял арест с архива итальянского художника и литератора эпохи Возрождения Джорджо Вазари. Вот так обстояли дела во вторник, 28 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Оксана Панева. Микрофон весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Севера нам угрожают, потому что хотят нарушить наше единство. Поэтому нам
необходим механизм репрессий. Для этого делается показательная форма.
Владимир Никаев был избит бойцами спецназа в Минске 19 декабря и доставлен.
Интрига, до какой степени был суд лишен свободы при постановке.
Это и другие подобные дела негативны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.